Тогда будет сегодня очень смешная тема, называется «Синдром вахтера». Все же знают, кто такой вахтер, да? То есть это в медицине, в смысле психологии, известный термин, что вахтер, ну представляете, вахтер сидит, такой незаметный человек, его где-то там сократили по штату, он пенсионер, и вот там турникет, только проверяет пропуска, ну особой квалификации не требуется. И чем меньше себя человек значимым чувствует, тем больше у него вот, что он такой важный. Хочет пропустить, а хочет, может не пропустить. Понимаете? Синдром вахтера по-другому еще называется, в литературе известен как административный восторг. Власть такая, да? То есть, и еще, синдром власти. Синдром власти, определение какое, вдумайтесь. Это на самом деле синдром власти. Когда вот в Бхагавад-гите, ну, в настоящей Бхагавад-гите написано, не в той, что вот это вот иезуитской, которая синяя, написано, что естественное состояние человека это радость от своего могущества. Вот если этого могущества человек не испытывает, он есть какие-то структуры, чтобы хоть как-то показать свою власть. Могущество, оно само по себе опирается само на себя, то есть на Бога. Могущественный, вот богатырь, могущественный. Ему не надо там какой-то экскаватор с гидравликой, что он такой могущественный, да? Он сам по себе уже могущественный. Ситхи буквально. Я помню, когда я первый раз влез на тепловоз и стал машинистом тепловоза, огромная машина, 4000 тонн за спиной. 4000 тонн, вдумайтесь. И одной рукояткой так, и все поехало. И я еще так сижу, а где-то все внизу, очень далеко внизу, там в тепловозе, когда сидишь, меня так накрыло. Так вот, это болезнь, когда тебя накрывает от вот такого, что все где-то как муравьи, это заболевание серьезное, которое препятствует. Ну, чему препятствует? Жизни препятствует, всему препятствует. У людей не получается личная жизнь, там какая-то профессиональная какая-то тема, ну, все что угодно не получается, здоровье не получается. И вот это как альфа и омега. Вот эта болезнь поражает человека в любом возрасте, в любом положении, везде. Чем больше человек отрывается и там действительно получает какие-то полномочия, болезнь, конечно, обостряется, и он там может полностью лишить с ума. Так вот, все наше правительство, буквально все наше, когда я говорю все, значит все правительство, это мэры и так далее, они буквально ума уже лишились. Уже лишились, потому что там это накрыло их, накрыло. И то, что они делают, мы знаем, что там совсем другая ориентация, и половая, и нравственная, все там, все другое, и другие туда не идут. Вот. Ну, такое время, сейчас это время меняется, то есть пружина сжималась, теперь начинает она разжиматься. Я об этом позже поговорю, ну, в глобальном смысле. А мы остановимся, ну, конкретно человек. Так вот, в любом возрасте, да, как любовь, как любви все возрасты покорны, так и вот этой гордости или жажды власти, синдром власти, все возрасты покорны. Это очень такая вещь. И она опасна тем, что она незаметна. Если все другое мы замечаем, то это не замечаем. Буквально это перекрывает все. Вот говорится, что не хлебом единым жив человек. Слышали такое выражение, да? Не хлебом единым жив человек. Вот знаете, мы некоторые вот из Библии, там, из Гиты, откуда-то берем, и нет пророков в твоем отечестве. А к чему это вообще? К чему это? Пророка нет в своем отечестве. Это вот Иисус пришел и там и ничего не мог сделать. А это касается всех. Вот где у тебя личностные отношения, ты там пророком быть просто не можешь. Потому что там любовь. Ты не можешь там вот этот вот синдром власти проявлять. Ты где-то можешь проявлять, где-то там раса другая, там возраст сильно другой, ну что-то совсем другое. Ну и считается, когда человек проявляет власть, ну это уже, это не очень хорошо. Власть у него уже должна быть. Вопрос, кому не нужна власть? Ответ, только тому, у кого она уже есть. А настоящая власть... Это человек не располагает никакими внешними ресурсами, ни деньгами, ни положением, ни президент он какой-то там, ничего. К нему приходит и спрашивает, как жить? И он отвечает, и люди начинают так жить. Вот это настоящая власть. Когда человека спрашивают, вверяют буквально ему свою жизнь, хотят там помочь и все такое, это настоящая власть, потому что это власть от Бога. Вся остальная власть, соответственно, другая. Да. Какая наша задача, чтобы мы жили? Самому не быть вахтером. Вахтер — это кто может, хочу пропущу, хочу не пропущу. Да? Вот. Это может быть махарадж, который там дает инициацию, не дает инициацию. Это какой-то пенсионер, который на ладан дышит, дай пропуск там, и я тут там не пропущу там. Давайте я для смеха ради прочитаю пару рассказиков таких. Первый — это быль. В пик рассвета космодрома Байконур, знаете, да? Байконур. Советский Союз, Байконур, оттуда взлетали вот эти ракеты. Я помню, с Байконура один раз привезли вот такие арбузы здоровые, такие арбузы. В правительственной даче такие арбузы в жизни не видал. Вот это все, чем не запомнился Байконур. Но также я знал по истории, что там вот там Гагарин, все дела. В пик рассвета космодрома Байконур с него стало прибывать столько груза, что на шоссе, идущем к ближайшей станции, потребовалось установить шлагбаум. Написали объявление: срочно требуется дежурный переезда. Оклад такой-то. Повесили объявление в пристанционном поселке, но поскольку оплата была небольшой, от самой работы не веяло какой-либо значимостью, местные жители проигнорировали его. Целый месяц никто не приходил в отдел кадров. Тогда в поселке появилось новое объявление: требуется начальник шлагбаума. На утро в отделе кадров было столпотворение. Вот на этот крючок мы ловимся, понимаете, да? Одно и то же. Просто изменили формулировку. Или вот еще. Ну, это такой рассказ. Ну, чтобы мы вошли в образ вахтера. Кто же такой вахтер? Главное, что мы хотим быть этими вахтерами. Вахтерами пропускать. Ну, вот власть, могущество. Мы же все хотим, чтобы нас слушали, чтобы нас не игнорировали, да? Как в анекдоте. Доктор меня игнорирует, следующий. Понимаете, вот меня игнорируют, я хочу быть значимым, я имею на это право, но по каким-то причинам, я свою значимость, свою силу, свое могущество, свой авторитет на что-то обменял. Знаете на что? На власть. Потому что вот это свое могущество, я что-то делаю, и мои дела, мое предназначение, и это есть самая настоящая дхарма. Вот эта мистика притягивает только мистика людей, больше ничего. Притягивает людей только мистика, только вот какое-то чудо. То, что обыкновенное, ну неинтересно. Карма человеку неинтересна. Вот это настоящее могущество. По-другому его еще называют слава Божья. Слава Божья. Итак, рассказик такой небольшой. Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной по обе улицы, по обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке, ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал. Я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к окошечку, крошечному окошечку, и спросил искательно: к Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти? За окошком пил из блюдца чай в прикуску сморщенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражку с кантом и аккуратно напелил ее себе на плешь. «Пропуск», — сказал он. Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра его еще предупредили, что пролезет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобнее я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не понял, что передо мной непреодолимое препятствие. И поэтому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо в клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и очень довольный повернулся и вышел из будки. «Не пускает», — утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами. гнида старая, объяснил я ему. И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходной нынче никто не ходит, а ходят нынче все сквозь забор в 100 шагах отсюда. Все, кто нас где-то не пропускает, скорее всего, этого пропуска и не требуется. Нас не пропускают к Богу, нас не пропускают куда-то, нас не пропускают, вот ты не можешь состояться, потому что вот мне пока не поклонишься. Не поклонишься. И синдром власти, если я буду вот таким вот пропускником, вот этим, как их много там, ну, название это не просто, как это, вахтер, не просто вахтер, контролер, там, буфетчик какой-то, или, я не знаю, там, секретарша, может быть, какая-то, которая там не все в жизни, а тут она вообще такая. Все от нее зависят, очень важные такие люди. Человек, который на этот пост залез, он обязательно будет испытывать какое-то почтение к вышестоящему. Обязательно. Потому что, ну, от него зависит, вот буду я здесь или нет, почтение. И вот в Бхагавад-гите заменили слово «честь» на слово «почтение». А слово «могущество» заменили на «дарующее наслаждение». Самое большое наслаждение – это власть. Самое большое наслаждение – это власть. Все ситхи, вот ситхи, понимаете, что такое, да, это что-то такое вот. Власть – это совокупность всех ситх. Лакомый кусочек. И вот когда мне предлагают, я иду на это, я становлюсь таким чинопочитающим человеком. И чинопочитающий, то есть если я еще кого-то сильно уважаю, потому что на нем погоны, на нем что-то как-то он наряжен, где-то его там пропиарили, а не просто за то, что он сделал, а просто он занимает пост. Просто он высокопоставленный, как это, гардеробщик или вахтер какой-то, высокопоставленный, и он куда-то может пустить или не пустить. Он такой, знаете, решало. Вот. Значит, во мне тоже дремлет вахтер. Вахтер. Синдром вахтера проявляется везде. Вот как определяется, и об этом написано очень много. Написано там парадокс власти, кризис власти, неврозы менеджеров, там, синдром власти. Об этом пишут целые диссертации. А суть этих диссертаций, что когда есть слово власть, там всегда ничего не будет никогда в порядке. А вот могущество, там всегда все в порядке. То есть власть — это очень ненадежная вещь. И на власть падкие мелкие души. Вот как об этом мне очень понравилось, пишет один человек. Синдром власти – это болезнь, поражающая низшие формы высших приматов. Оцените. Нет, еще раз. Синдром власти – это болезнь, поражающая низшие формы высших приматов. Ну, высшие приматы – это люди. Приматы, обезьяны, да? И вот самые низшие из людей поражены этим синдромом власти. Причем низшие из людей, высшие из людей и низшие из людей – это совершенно не соотносится с какой-то иерархией, с какой-то ступенькой, с какой-то там ступенью – это бхакти или ступенью – это какие-то посвящение там 33 в масонские там ордены и так далее. На каждой ступени может быть очень низшее существо и очень высшее существо. Это вообще могущество не зависит. Знаете, что такое могущество? Могущество — человек находится на своем месте. На своем месте. На какой-то ступеньке. Более того, он настолько могущий, что он перекрывает эту ступеньку. Он там действительно как Бог, он там что-то может сделать. И ему власти не надо. Почему? У него есть внутри одобрение. Ну, например, вот, да вы наверняка сталкивались и с этими, с вахтерами, и с людьми на своем месте. Вот у нас был отдел кадров Григорий Иванович такой на втором Запорожье. У него очереди не было никогда. Он там занимается, знаете, отдел кадров, куча бумаг этих там, там, ну, всегда бухгалтерия навалом. Его спускает начальство, он должен эту рутину делать. Вот. Но когда кто-то походит, посидит, он все бросает, все внимание туда, раз, быстро отпускает человека и опять продолжает. Вот. Человек в могуществе занят всегда и постоянно. И это могущество налицо, что раз ты пришел с проблемой, он тебя раз и порешал. А вахтер, он не занят, он не знает, чем за ним. Он всеми способами прикрывает свое безделье. Ну, важность показать. Итак, это болезнь, поражающая низшие формы приматов. Значит, высшие или низшие? Когда я становлюсь низшим, когда я становлюсь высшим? На своем месте я высший. Высший, потому что на своем месте я с Богом. Выше некуда. И дальше, если ты захочешь выше, значит, ты попадаешь в низшие формы приматов сразу, потому что то положение тебе не соответствует. Могущества не будет. Вот. Все остановилось. И там начнется просто деградация, тебя съедят. Вот что пишет об этом как с ними бороться? Кто-то пробовал бороться против вот этих вот бороться может, если, скажем так, если один низший примат занимает место очень высокопоставленного вахтера, а ты вахтер немножко ниже, ты его никогда не пробьешь. Ты должен быть могущественный, то есть должен быть на своем месте. Вот я сейчас прочитаю, какие нам дают рекомендации, что случилось. То есть ни перед кем не присмыкаться, раз. Ни перед кем не присмыкаться. Если приходится присмыкаться или развернись, если ты понимаешь, что ты его не одолеешь, ну значит тебе туда и стучаться-то не надо. Делай все сам. Делай все сам. Попробуй обойтись без него. Опирайся не на высших по положению, а на поддержку народа. Потому что все, сейчас уже как бы в мире привелось такое сочетание толпы элитарной системы. Слышали все, да? Толпы элитарные. Вот есть толпа, а вот есть элита. И эта элита давно оторвалась от толпы. Оторвалась. И она живет своей жизнью. И там вот одни такие паразиты. И они, и как мне сказал один астролог, это Андрей Перес такой астролог, есть... Фамилия такая интересная человека. Соответствует, кстати, ему. Вот, он сказал, он мне напомнил одну интересную. Ну, в Шримад-Бхагаватам есть такая история. Ну, как сказать, на заре человечества, неправильно будет сказать. Ну, в общем, очень давно. Как это кто-то сказал. Хотя это, знаете, очень давно понятие такое, историю уж растянули, что миллионы лет назад. Я когда вспоминал эту историю, и там моя дочка смотрит мультфильм, это про Винни-Пуха. И там как раз им, он мне говорит, давным-давно, вот это было пахтание океана такая. И тут Винни-Пух, про Винни-Пуха говорят, давным-давно, в прошлую пятницу. Так вот, я подумал, ну надо же, как совпадает. Так вот, давным-давно было пахтание океана, когда демоны собрались и полубоги собрались, и надо было молочный океан там повзбивать и получить оттуда, разделить его на яд и напиток бессмертия. И так сделали, что полубоги должны были выпить все, а демонам ничего не оставить. Ну, так было задумано. И один демон прорвался, как-то прорвался, у него были какие-то ситхи, наверное, прорвался. Он между Солнцем и Луной встал, ну, Солнце и Луна были как личности, он между ними так встал. Вот. И тут этот Господь увидел его, и так, когда он начал пить вот это вот нектар Амриту, бессмертие, ему так раз голову и снесли. И с тех пор все астрологи ведические, значит, есть такой Раху, есть такой Кету. Раху – это голова этого демона вот плавает, и вот где эта голова появится, значит, все это считается, ну, в жизни человека, в жизни организации начинаются такие проблемы. То есть И эти проблемы всегда начинаются тогда, когда голова отделяется от всего, когда элита отделяется от народа, когда элита вообще народу не принадлежит. Когда вот страна, вот народ, а элита вообще где-то там со Швейцарии пришли, их назначили, и они никакого отношения к этой стране не имеют. То есть они отделены. Отделены. Естественно, они не заводятся об этом. Ну, демон есть демон. Вот как вот у нас в стране, например. Да? У нас в стране, например, сейчас по валу сельскохозяйственной продукции, там это всякие свекла-буряк, там зерновые и все такое, мы производим столько, что сами съесть не можем. Мы очень активно продаем, должны богатеть. Сейчас Украину очень так много это кормит, там, Европу. А тарифы растут. Тарифы растут. Это значит что? Значит, голова не из народа. Когда-то представили, вот как чучело, да? Вот. И можно точно определить, когда голова отделена, когда начинается упадок. Вот когда упадок начался сильно в Искон, сильно заметно. Когда было покушение на Бхактивигьяна Госвами, в свете заявления Матаджи Арчи. Она первая пришла и сказала, он негодяй, он вор и так далее. Раньше никто не мог так его обзывать. И она так сказала. Вот это. И вот этот астролог сказал, именно вот в эти дни Искон вот это стал под Раху. То есть элита раханутая уже, как он выражается. То есть она уже вообще не заботится о людях. Она заботится быстрее набить карманы. То есть с этого момента элита, то есть, например, наши там Махараджи, Джибиси, Бибити и все такое, я это говорю, они уже там изврат полный, потому что нет головы. А он покрывается, и они лгут, не переставая с тех пор. И вот последнее вот было, как это называется, Аштагоште, как же называется-то правильно. Там Нираджан с вами сидит, там вся элита сидит, народ сидит. И элита просто издевается. Одна женщина там на коленочках, а где там деньги, а почему в представительстве не все, которого вот мы хотели. Потому что там, вот, это называется, или оборона Московского храма, это у нас есть, оборона Московского храма. Некто Андропов, мы его поставили, он там выставил вот это вот видео, вот. И там просто издевательство, народа не видно, выходит человек, одна там женщина спрашивает, а как же так, вот наш доверенный, а тут вообще кто? Другой вышел и говорит, а я не доверяю половине людям, потому что воры с репутацией, понимаете? Там такой Вишнутафа такой есть, воры с репутацией. На что им говорят, надо доверять, надо доверие, в этом духовная жизнь, понимаете? И там где-то перед самым концом выскочила одна женщина и четко сказала, вот такие факты, такие цифры, такие деньги, кто это контролирует. Ее вообще переводить не стали, этот английский махарадж, американский, просто засмеялся, говорит, я вообще ничего не понимаю. Переводчик сразу тоже стал переводить, это было так вообще, это так отвратительно было просто, просто отвратительно. То есть просто плюют на людей, просто плюют. Задаются конкретные вопросы, это значит усекновение головы Искон, вот этой организации. То же самое происходит сейчас в православии. То есть надо просто смотреть, вот есть гороскопчик, когда организовали и так далее. Откуда идут корни? Мы незаметно пришли на вот этот глобализм. Корни идут 300 лет назад все это началось. Если думать, как это вот до такой жизни дошли, это и вчера, может, мы виноваты. Нет, 300 лет назад, ровно 300 лет назад, это вот сейчас 2017 год, 300 лет назад, если отмотать, это было становление всемирного масонства. Масоны. Масоны это те, которые решили стать шлагбаумом, пропускать, конечно, не все были евреи, пропускать через народ и с него взимать. Это банковские структуры и все такое. Четыре ложи в Лондоне объединились. И вот это, вообще этот год очень интересный. годовщина Октябрьской революции 100 лет, да? 300 лет масонства и протестантизм 500 лет, по-моему. Такой интересный, интересный сегодня, вот этот год сегодня. Вот. Вот оттуда начались, и вот они 300 лет развивались, сейчас они очень-очень дорогое, пышное празднество у них будет на этот счет. И какая их задача? Чтобы мы были только тоже маленькими, не могущественными, а маленькими вот такими вот вахтерами. Тогда с нами можно делать все, что угодно. То есть это управляемый процесс. Почему управляемый процесс? Когда процесс становится управляемым. Когда каждый человек, как индивидуальность, теряет свое могущество и начинает входить в толпу. Это знаете, как физика. Физика, в школе же учились. Чтобы что-то произошло, нужна масса, энергия и информация. Три вещи. Города сделали биомассу. Раньше люди в какую-то общину, ты ее не сильно направишь куда-то. Они скажут, а что это такое? Вот. Я до сих пор помню еще вот это, когда был маленький, был в селе, и там, если председатель колхоза что-то не то завернет, колхозники приходили с вилами, говорят, слышь, Степаныч, ты что себе вот это позволяешь? Да вот из горкома, они, да видали мы твой горком. Давай сюда, открывай там амбары, сейчас мы вот это. Все, все было нормально. Это было село, это была просто община, никто не слушался. Вот я с тех вот мест. Вот. И все. В других местах как-то по-другому было. Это было село Ероховка, Оренбургская область, Россия. Оренбургская область здоровенная такая. Вот такой хлебный край. Вот. То есть не слушались. Я знаю, что очень много, и все они были личности, я не знаю, как сейчас, давно не было. И все они были личности, палец в рот не клади, и не нуждались, нигде не присмыкались, нигде не отстегивали. Взятка, да, взятка, они тебя за взятку ударят. Взятка. Не потому что они, а потому что у них гордость есть. Гордость есть. Итак, человек, который могущественный, могущественный он когда на своем месте, знает свое дело, он не сильно спину гнуть не будет. Примеры привожу. В настоящее время. Когда, например, в Запорожье там такая общественная организация, кришнаитская, ну, все они организации, случилась революция. Почему? Потому что у президента храма случился синдром вахтера. Он такой ходит, вот такой вахтер, да? Такой, знаете, очень упитанный такой пингвин. Вот. Женщины вообще ни во что не ставятся. И вот через него там, он там подписывает на всякие там, чтобы у тебя было духовное продвижение, как будто твоя духовность зависит от этого человека. Вот. И сверху еще там говорят, что в президенте храма сосредоточены все предыдущие святые парампара. Такой бред. И люди верят, что интересно. Вот. Ну, люди не выдержали, потому что, наверное, накопилось там людей, которых нормальные люди. Вот. Сверху забеспокоились. Почему забеспокоились? Потому что если не будут на этом уровне слушаться, зараза перейдет дальше, дальше их не будет слушаться. Пришли региональное управление в лице, там, я даже помню, Рама Рупа, как там, Тарун Кришна, там самый главный был. И вот он пришел и сказал, нам вот, вот такой вахтер. Они обрадовались, они получили, только что получили власть, она еще такая тепленькая у них вот. Обрадовались, они такие крутые вахтеры. А люди к ним подошли, и они просто хотели собрать 5 человек, написать там, какой будет там совет храма, все такие дела. Как толпа вся ввалилась туда и говорит, а ну-ка это, давай-ка. Вот я лично подошел, говорю, вот у нас есть свой список, давай. Им ничего не оставалось делать. Надо идти мимо вахтера. И не смотри, какой вахтер, потому что было и сказано, ваш список нам до одного места просто. Мы сейчас составим свой список и будем жить по этому списку. Все. И ничего они сделать не могут, потому что их власть, вот этих вот болтающейся элиты, которые ничего кроме как кровь сосать не может, опирается на вот это вот, то что дает деньги, дает какие-то физические усилия, что-то вот основное. Они ничего не имеют. Они только сосать умеют. Они сказали, мы без вас можем прожить. И тогда зафиксировали этот список. И все. Вот так вот было у нас. Или по-другому. И это на любом уровне. На любом уровне. На любом уровне. Вот лично я с двумя там хлопцами поехали в Днепр, и там был отчет о приезде, региональный секретарь Украины. Такой, ну, самый главный вообще. И мы сказали, что мы, в общем, обходимся без всех, без вас. У нас вот есть такое дело, мы его делаем. Просто скажите тем ребятам, которые облечены погонами с вашей помощью, что зря они на нас плохо говорят, потому что скоро народ их просто сметет. Потому что народ видит, кто что-то делает, а кто что-то не делает. Вот. И первая фраза была, нам от вас ничего не надо. Просто скажите ради их же безопасности. И все. И нам сразу дали полномочия. Понимаете, как с вахтером надо говорить. Как с вахтером надо говорить. Когда был еще один момент, когда нам очень не понравился человек, который стоял над нами, И просто делал козни какие-то. Делал козни. Он был очень могущественный человек. Вот. Мы просто пошли по всем инстанциям и сказали, мы прошли все инстанции. Если последняя инстанция ничего не делает, мы делаем это все сами. Все его убрали. Понимаете, что такое власть? Вот народная власть это и есть единственная власть. Потому что есть, это знаете как, можно сравнить. Вот есть правильные отношения, вот есть традиционные половые отношения. Мужчина-мужчина, мужчина-женщина и все. А есть нетрадиционные половые отношения. Это вот этот весь зоопарк. И точно так же есть управление традиционное, которое в веках было, которое из народа тебя выбирают. И там у тебя действительно могущество и настоящая власть. Есть нетрадиционная, которая назначается. И вот это по странному совпадению, вот эта нетрадиционная власть, которая назначается, они все там вот эти гомики. Я сейчас почитаю, что я это не придумал. Это так и есть. Что это нетрадиционная власть. И к ним надо также относиться, как к гомикам. Как просто к извращенцам каким-то. То есть там человеческого осталось мало. Сейчас я зачитаю про традиционную власть. Где же она? Ага, вот здесь она. Сейчас, одну секундочку. Вот. Итак, традиционные общества-традиционные браки. Нетрадиционное общество, нетрадиционные браки. Вот то, что эти гей-парады, это уже следствие того, что у нас нетрадиционная власть. Нетрадиционная. Она так же извращена, как вот эти гей-парады. Вот. Называется, это, как это сказал, Раху отделенная элита. Раху. Голова вообще непонятна. Суверенное общество и приверженность традициям в Махабхарате. Махабхарата это буквально документ, как было там тысячи лет, всегда было так, а вот то, что сейчас, это недавно возникло. Так же, как недавно возникли вот эти там нетрадиционные браки. Во многих исследованиях подчеркивается, эта статья у нас, кстати, на сайте есть, но я взял маленькую часть, которая к лекции относится. Во многих исследованиях подчеркивается тема традиционного общества. Несомненно, этому уделяется огромное внимание на страницах Махабхараты, великого эпического произведения Древней Индии. Ну, Махабхарата, это просто на большой период времени захватывает, и там видно, что люди жили так долго и нормально жили. Другого не было. В силу этого многие современные псевдоиндуистские секты и течения вообще не рассматривают Махабхарату как свое основное произведение, на которое они опираются. Невыгодно. Вот. Для традиционного общества характерна опора на традиции, сложившиеся в обществе на протяжении столетий, не зависящие от конъюнктуры временного управления, в том числе в результате завоеваний со стороны государств-агрессоров. То есть даже при захвате одной стороны другой, все равно восстанавливается такая же структура. Раньше так было. Войны были? Были. Но после войны все равно была традиционная структура. Какая? Народ выбирал все равно. Все равно народ выбирал. Традиционное общество – это общество, в котором правят отечественные лидеры, в котором приоритетными являются традиционные ценности. Тире. Семья, отечество, местное независимое духовенство, народные обряды, в том числе религиозные, в котором цари-аристократы являются слугами народа и отечества, в котором невозможно внешнее управление данным народом. Ровно 300 лет назад, когда образовались вот эти вот масонские ложи, первая масонская ложа, называлась «Вольные каменщики», даже по названиям эти четыре ложи объединились, и вот по названию вы можете определить, что это ребята какие-то странные. Одно общество называлось «Гусь и противень», да? Вот какая-то фантазия. «Гусь и противень», «Корона», «Яблоня» и «Виноградная лоза». Вот они объединились. И вот этот вот весь бред, который мы до сих пор наблюдаем, оттуда, видите, ну, какие-то даже названия. Ну, что интересно, какие они выдвинули, как они решили захватить все? Они как захватить все? Они взяли, что вот в Англии, Англия это единственная страна, где государственность липовая изначально. Вот с этих вот, когда масонство развернулось, липовое. И там не лорды правят, не какие-то парламент какой-то правит. Там правит вот эта масонская ложа. И вот эти все преобразования, ну, институты власти, они просто как марионеточные. Но во всех других странах государственный аппарат противостоит масонству. Тут просто сказали, они... Просто придумали, так и делают. Но других противостоит. И если революция регулярно случается и в Англии, там, и во Франции, где-то еще. Но если там власть меняется в других странах, то там идет на понижение сразу. Обратили внимание, да? Вот Майдан прошел, сразу хуже жить. Или там революция Октябрьская прошла, хуже жить. Если в Англии одна революция сменяет другую, но там идет все дальше, дальше, дальше на упрочнение этого аппарата. И там поддерживаются традиции. Во всех странах, то есть масонство, ну, двойные стандарты, во всем мире традиции уничтожаются, а в Англии остаются. И единственный народ, вот это еврейство, оно тоже свои традиции, потому что, в принципе, это одно и то же. Через евреев именно оно действует. Там сохраняется. И вот смотрите, какие ценности. Это к тому, что я прочитал, что традиционное общество, это где поддерживается семья, отечество, местное независимое духовенство, народные обряды, в том числе и религиозные. Что они говорят? Это иллюминаты, сатанисты. В 15 веке они просто это объявили. И ни одна революция без этого, в том числе Октябрьская Великая Социалистическая Революция, не обошлась. Первое, это упразднение монархии или какой-либо другой формы правления. Второе. Упразднение частной собственности и отмена наследственных прав, чтобы ни у кого ничего не было. Упразднение патриотизма и национализма. Упразднение семьи, института, брака, создание детского образования в коммунах. И пятое. Упразднение религии. Вот сейчас во всем мире вот это идет программка. Идет программка. Институт брака, это все одна программа, это идет пакет. Я хочу сказать, что чем отличается, вот мы считаем, Шри Шопанишата, там написано, что каждое живое существо, вот оно родилось, оно дитя Божие, и оно ом пурнам, полное целое, то есть самодостаточное. Не просто самодостаточное, что оно еще и изобильное, такое из себя тоже что-то такое делает. То есть сила, победа, изобилие обязательно. То есть не нуждается ни в чем. Ничего не нуждается. Так вот, вахтер, он нуждается. Он нуждается прежде всего во власти. Почему? Нету могущества. Во власти. И вот нет, это немножко позже. Извините за завинку, я немножко заскочил. Немножко заскочил. Читаем дальше. Итак, семья, отечество, местное независимое духовенство, народные обряды, по какими обществами можем признать общество древней и средневековой Индии и России до 17 года? Китая от начала завоевательских колониальных войн, в том числе Ост-Индийской компании государств Западной Европы. Эпос Махабхарата складывался в течение продолжительного времени. Тема просветления, самосознания, человечности, любви и милосердия, защита детей, женщин, стариков, национальная независимость от любых агрессоров. Это важнейшие темы Махабхараты. Сюжет невыгодно Махабхарату изучать. Сюжет этого эпоса, вы знаете, если мы такие произведения не изучаем, в нас просто взращивают вот этих вахтеров. Нам бы, и у нас одна мечта — попасть на какое-то место, и чтобы через нас встроиться в струю денежного потока. Вот. Пассивный доход, такие вещи. Мы не понимаем, что это ловушка, что нас там размоет, ничего с этого не будет. Сюжет этого эпоса построен таким образом, что с него невозможно удалить эти важнейшие неотъемлемые ценности. Кстати, хочу сказать, в отличие от Библии, вот Коран построен так. Кто-то читал Коран? Там вот, ну, ничего, никто не читал Коран?
Я спрашивала,
я понял, это не они отрицают. Вот эта идея иудаизма сейчас пронизала все. Вот вы думаете, вот эта красная Бхагавад-гита от синей чем отличается? Та синяя больше приближена к Талмуду. Там, ну, рабской психологии. Там вот это просто из нас выхолащивается, чтобы мы забыли думать о какой-то власти, что мы должны быть зависимы, и мы только в соку будем тогда, когда вот встроимся в какую-то структуру. Ну, для примера, я сейчас прочитаю для примера. Вот Бхагавад-гита. То есть, что было, я читаю. И знаете, я сейчас буду сравнивать даже не синюю и красную, а вот красную и что было до красной Бхагавад-гиты. Если синяя, там вообще кошмар. Вот синяя, например. Ага. Глава 11, текст 32. Верховный Божественный Личность сказал: «Я есть время, великий разрушитель миров, я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей». Кроме вас, пандавов, все воины с обоих сторон погибнут. Читаем Библию, открываем. Библия тоже изменена под это. Что все, кроме евреев, должны быть уничтожены. Все народы. Открываем оригинал до красной. Читаем, что я пришел сюда, чтобы правильно задействовать всех людей. Понимаете? Правильно задействовать. Что значит правильно задействовать? Потому что неправильное задействие, я могущественный только тогда, когда я делаю, для чего я рожден. Если рыбу на берег выбросить, она что там могущественная, да, а эта акула в воде, попробуй ты с ней там что сделать. Какой-то вопрос?
Да. Угу.
Нет, вы не поняли. Это неправильный перевод. Правильный перевод — никого уничтожать не надо. Правильный перевод — пришел сюда, чтобы правильно задействовать всех людей. Об уничтожении речь не шла. Но здесь просто космическая, просто, я не знаю, подлость какая-то, чтобы написали уничтожить. Потому что в Библии написано уничтожить. Потому что есть Бог изнутри, который дает могущество, и есть тот, который снаружи дает власть, который по-другому называется еще сатана, сатанисты. Тот уничтожает всех людей, оставляет кого? Вахтеров. А вахтер — это уже, знаете, до этого там этот Арджуна Кришну спрашивает: а какая твоя миссия? Он говорит: уничтожить. А он не говорил уничтожить, он говорил правильно задействовать. То есть наставить на путь истинный по-другому. Вот. Или еще одна вот подмена такая. Это подмена опять. Вот здесь как написано. Вроде красная Бхагавад-гита считается такая хорошая. Вот. «О мой дорогой Арджуна, только тот, кто преданно служит мне, может познать меня таким, как я стою перед тобою, увидеть меня лицом к лицу, только этим путем ты сможешь постичь тайну моей личности». Преданно служит, ну, в общем, все вроде хорошо, да? Дело в том, что вместо «постичь тайну моей личности», правильный перевод, «проникнуть в тайны моего понимания». Проникнуть в тайну моего понимания. Понимаете разницу? Вот, говорит, сознание Кришны, жить по Духу Святому. Я должен знать, что Бог думает по этому поводу. Слиться с его мыслью, все, я непобедимый, могущественный. Знаете, я по-другому, вот я уже говорил, что мы не все понимаем изречения. Например, вот «познай истину, и истина сделает тебя свободным». Слышали, да? А вы думаете, это правильно? Истина не сделает тебя свободным, если ты ее познаешь. Потому что до этого надо еще кое-что сделать. Сейчас я прочитаю. Ну, я не хочу на память, потому что там надо точно. Это из Библии. То есть ты должен сначала узнать его слово, что он тебе сказал, первое. Потом, вторым пунктом, ты станешь его учеником, то есть по этому слову начнешь действовать, потому что слово услышали это все. А потом ты познаешь его, как вот в этом тексте в Бхагавад-гите, узнаешь его истину, и потом только истина сделает тебя свободным. Но если обрезать, познай истину. И многие раз, выучили что-то наизусть, все, а ты свободен стал. Знаете, что такое свободен? Те начали сопровождать ситхи, чудеса и знамения. Если тебя не сопровождают, если ты в карме находишься, причинно-следственная связь, тебя легко отследить, значит, ты находишься в рабстве, ты находишься во власти, но не в своей власти. И ты единственное утешаешься, что кто-то еще, ты кому-то еще шлагбаум можешь вот это, кому-то на нервы можешь капать там. Вот этим утешаешься. Как вот тот вот. Итак, вернемся к Махабхарате. Сюжет этого эпоса построен таким образом, что из него невозможно удалить эти важнейшие неотъемлемые ценности. Не случайно изучение Махабхараты является обязательным в средних школах Индии на протяжении всего обучения. Махабхарата – это цельное повествование, состоящее из множества различных рассказов, историй, описаний и длинных философских отступлений. Такие темы, как уважение к учителям, которые являлись защитниками своего народа от внешних и внутренних агрессоров, уважение к царям, защитникам, уважение к национальному самосознанию, национальной идеологии, уважение к незыблемой народной системе власти, являлось ключевыми для понимания величия древнеиндийской цивилизации. Каждый стремился во что бы то ни стало исполнить свой долг перед отечеством, родителями, учителями, предками, мудрецами, и ради этого готов был жертвовать своим временем, богатством, энергией и даже жизнью. Следует изучать опыт Махабхараты для создания подлинного народного общества, которое должно быть справедливым, законным и желанным для народа. Это вообще статья Нанда Сутта Дас. Я хотел остановиться, вот каждый стремится во что бы то ни стало исполнить свой долг отечества, то есть можно подумать, что это лозунги. Эти лозунги есть в системе власти. Надо защитить свое отечество, поэтому давайте на Россию нападать, давайте туда стрелять, давайте там это, границу там все краны перекроем. Вот. Но на самом деле не совсем так. Это зависит не от того, что я получил извне информацию, а поскольку я клерк, поскольку я зависимый человек, я это буду делать, и мне выгоднее признать для своего самого успокоения, что это правильная доктрина. Сейчас делают людей, которые не в состоянии отличить свои мысли от мыслей, в которые нас внедрили, которые считают, что это мои мысли. Кого так легко зомбировать? Человек, который ничего из себя не представляет, он с легкостью будет брать лозунги какой-то организации, потому что причастность к этой организации будет его согревать. он будет такой вот величественный такой. Но он человек толпы, все равно толпы. Все равно такая вот маленькая гаечка, подсознательно это понимает, и всю свою досаду будет срывать на тех, которые вот подходят. Немножко практики. Подумайте, если вы хоть раз испытали наслаждение кому-то перекрыть дорогу и не пустить, это симптоматика заболевания. Это самое серьезное заболевание. Все остальные заболевания, есть результат вот этого. Если кому-то все-таки вот перегородил дорогу, вот, не, вот я тут, меня вот назначили, все, отойдите, все. Если я испытал, потому что испытание удовольствия – это симптоматика созревшей кармы. Созревшая карма – это желание, объект, действие и получение удовольствия. Если нет получения удовольствия, то карма не упала. Что такое карма упала? Значит, я уже… Карма не то, что меня накажут за это, а карма то, что я стал другим. Я стал вахтером. Все, теперь у меня карма вахтера. Теперь у меня просто карма, а не жизнь. Если получил удовольствие от того, что кого-то нагнул, кого-то не пустил, кого-то доказал, переубедил в споре. Это касается больше мужчин, потому что женщины, они, у них как ложное эго в разуме не расположено. В уме много у женщин, а в разуме нет. А мужчины, они будут драться за какую-то доктрину, земля плоская или круглая, вот в кровь будут драться, потому что ему это очень важно. А женщины, ну круглая, круглая, ну квадратная, ну квадратная, ну что? А сейчас вот что там, какие цены, за что купить, вот это, понимаете? Ну так распределено почему-то, так распределено. Женщина сильна одним, мужчина силен другим, вместе не составляют могущество. Кстати, когда человек набирает это могущество, перестает быть, внимание, для всех неженатых, когда у него пропадает синдром вахтера, он, ну, получается могущество, тогда появляется на горизонте что-то такое правильное. И тогда может получиться семья. Потому что семья складывается не из осколков. То, что из осколков сложилось, она недолго будет. Недолго. Вот. Так. Это мы... Про что это мы говорили? Что есть традиционное общество, где выбирают, а не назначают. Вот. Кстати, вот на том собрании, где вот эту там женщину просто обсмеяли, она им задает вопросы, где деньги, кто этим занимается, они смеются. Такие наглюки уже. Вот. В общем, возвращаемся к власти, да? Синдром власти. Вот, что об этом пишут умные люди. Этот синдром так распространен, что известен практически каждому, что кто когда-либо работал в организациях. Можно сказать, что он неизбежен, но это не значит, что на него не нужно реагировать. Действия и последствия этого явления настолько серьезны, что требуют от руководителя умения быстро его распознавать и пресекать. Синдром власти – это невротическое искажение, поведение сотрудников, находящихся на самых разных уровнях иерархии. Опыт показывает, что высота должностной ступеньки здесь не играет роли. Синдром власти, как поведенческий сценарий, проявляется примерно одинаково на всех уровнях. Проявление этого синдрома не обязательно говорит о том, что заболевший им сотрудник отличается какой-то порочностью. Скорее, это говорит о незрелости человека и о наличии благоприятных ситуационных факторов. Ситуация позволяет злоупотреблять положением и раздуваться от сознания собственной важности. Абсолютное большинство людей не обладает внутренним противоядием при возникновении такой возможности. Человек, как правило, поддается на эту провокацию. Вообще это, я уже говорил, как альфа и омега. Вот кто-то слышал про искушение Христа, да? Прежде чем он там пошел там проповедовать все эти дела... Он был в пустыне 40 дней, и потом пришел к нему сатана и начал его спрашивать. Предлагать. То, что нам предлагает система, да? Кто-то помнит? Три предложения. Ага, не хлебом единым, да, да, да. Кстати, не хлебом единым, но словом. То есть не внешним, сейчас я тут это нашприцуют, капельницу поставят, и я живой. Слово. Слово не только говорит мне, что делать, но оно дает мне силы. Мы не понимаем, что такое Слово Божье, что вот Параматма, Дух Святой говорит. Я вот так вот еле ползу, силы нет, все, медицина показала, сейчас умрешь. И мне слово правильное, и я его принял, это слово, принял, и пошел туда. И за то, что я пошел туда, организм мой встал, пошел и победил. И тебе смотрят, говорят, о чудо! Слово – это еще и сила. И жив я этим словом. Мы поподробнее будем говорить, как отличить его слово от его слова – это могущество. Могущество. Так последнее искушение Христа было: поклонись мне, и весь мир тут ляжет перед тобой. Поклонись мне. И он говорит: нет, не буду никому кланяться. И все. Сатана растворился. Иисус пошел могущественный, пошел все это делать. А если бы он поклонился сатане, да, то он только с разрешения сатаны, а сатана уже бы рулил, и он уже, хочешь, не хочешь, уже орудие, он уже личности лишен тогда. Никому не надо кланяться. Может, как будто кто-то не поймет? Кланяться надо только одному Богу. И смирение называется, смирение — это перед тем, что тебе изнутри идет. И знаете, то, что изнутри идет, оно всегда выше твоих сил. Выше твоих сил. И власть этого слова, когда изнутри тебе это слово идет, это, кстати, ответ на ваш вопрос, идет несколько секунд, этому слову ничего не возражаешь, ты просто поражен ситуацией, что тебе предлагается. Она у тебя как мечта. И несколько секунд ты вот это ждешь. И знаете, полно всяких сил, которые хотят, чтобы ты его не услышал. Не услышал. Но они в почтении стоят, потому что Господь сейчас говорит с тобой. И Он говорит не сразу, одну секунду. И ты понимаешь, да, вот это было нормально. Ну кто я? Тут такая задача, кто я? Это, наверное, гордыня. Надо было идти. Надо было идти, надо было брать. И потом, когда ты начинаешь размышлять, вот если бы ты пошел, да, а Господь и не говорит то, что тебе по плечу, Он говорит то, что тебе не по плечу. И могущество заключается не в том, что ты сделал, насколько все остальные понимают, что ты можешь сделать. Ты сделал настолько, что все не ожидали тебя. Говорят, смотри, откуда такое могущество взялось? Потому что Господь тебе помог в этот момент. Вот. Но если ты протормозил, что с тобой будет? Тебя карма, обстоятельства погонят в том же направлении. И стружку с тебя снимут ровно по закону, по карме. А по закону ты там не проходишь. Знаешь, сколько от тебя останется на выходе? Ровно столько, чтобы ты остался жив только. Ноль из тебя останется. Ты начинаешь все с нуля. Не возрастаешь, а начинаешь все с нуля. Если не послушался его, не взял его силу. Потому что говорится, что, ну, Кришна говорит в этой Бхагавад-гите, если ты не послушаешь меня, то ты все равно пойдешь этим путем, твоя природа заставит тебя это делать. Что такое моя природа? Плоская природа, которая подчинена причинно-следственной связи, а вовсе не чудесам. И ты вынужденно все это будешь делать. То есть выгодно его слушаться. Итак, абсолютное большинство людей не обладает внутренним противоядием при возникновении такой возможности. Но дело в чем? Дело в том, что, знаете, это у меня такая лекция была, что вот в пустыне есть мираж. Вот я иду без воды, знаю, что пески, по карте нету, и вот я вижу, вот источник, вот оазис. Но знаете, если этот оазис я вижу, значит, он где-то есть. Его не нарисовали. Просто вот преломление какой-то лучей и вот мираж. Откуда-то это изображение перенеслось вот в 3D, так сказать, Я туда прихожу, подхожу, как а его нету. Просто изображение. Как голографическое изображение. Мы вообще очень мало знаем в этом мире. И ученые даже ничего не знают об этом мире. И вот нас искушают именно тем, что нам хотят вот это вот, что Бог нам хочет, иди в это следующее чудо, и ты пройдешь туда именно чудом. Но нам предлагают мираж. Этот мираж очень похож на то чудо. Но здесь предлагают нам этот мираж, иди в нашу организацию, мы тебе это устроим. У нас есть гарантия. Вот, мы пишем, вот гарантия. С тебя требуется вот, немножко поклониться нам, ну, уважать правила организации, чего ж плохого-то, да? Вот. Но мы тебе организуем вот все, что ты это. Сам ты это не пройдешь. Посмотрите, все великие композиторы, все, ну, я не знаю, ученые, все там живописцы, это все, даже боксеры, я знаю. Самые-самые-самые, они вообще в одиночестве, самородки были такие. Самородки. Ну, потом можно было где-то там подучиться и все такое, но не в общественных организациях. Я в последней лекции рассказывал про трех девиц, которые все трое чемпионы мира там по шахматам, их там ни один мужчина сейчас переиграть не может. Где они обучались? Родители их обучали, обучали, обучали. Ну, потом они какие-то общие правила там узнали, немножко походили, но они вырастали, вот в семье просто вырастали. Ну и так далее. Вот. Или там этого не взяли в союз композиторов, как этого певец, который там стадионы собирал, как его?
Антонов.
Антонов, да, его не взяли в союз композиторов, потому что там он не покланялся, такой норовистый был. Не поклонился. А он их всех перещеголял. Понимаете, он взял и пошел без них, и что, от этого убыло. Да. Меня запрещали давать лекции, ну и что, и сейчас меня больше всех слушают. Больше всех прослушают. Больше, чем Бхактивиньяна Госвами, больше, чем Чайтанья Чандрачарана. Просто количество прослушиваний больше. Вот. Понимаете? Они не имеют реальной власти, вы должны понять. Реальная власть от Бога идет. От Бога идет. Итак, вообще вот эти три искушения Христа, это три предательства Бога. Три предательства Бога. Я не буду над этим останавливаться, просто вспомните, да? То, что там сатана предлагал. Вот это ровно столько же все нам предлагает система. Брачное агентство одно из, например. Ты что, на Бога не надеешься? Если ты такой цельный, ты такой, да посмотрите по фильмам, они более правильные. Они более правильные, чем через Священное Писание. Потому что если ты искаженный фильм сделаешь, то на него никто не пойдет. Потому что люди чувствуют, что вот это правда, это действительно, вот да, вот как-то чудо. Это только в кино бывает. В настоящей жизни так и бывает чудесно. Вот как в кино должно быть. Вот. И ты встретишь там своего любимого, там, я не знаю, свою любимую работу там, где никто не ожидал, без всяких спонсоров. Спонсоры, надо понимать, они имеют свой интерес. Они в тебе заинтересованы в чем-то, в тебе. Не в твоей жизни, они в своем интересе заинтересованы. Ты для них расходный материал. Но они типа о тебе заботятся. Итак, малая власть. Есть большая власть, есть малая власть. Но все равно это власть. И малая власть, она у малых душ. Вот. Нам тут рассказывают, что души у всех одинаковые. Душа Брахмы, твоя душа, душа собаки одинаково, там десятитысячная. Это все. Вы что, вот не понимаете, что это бред? Души у всех разные по размеру. Посмотрите в природе, в материальной природе, где вы найдете хоть две одинаковые чего-то. Но нету. А в духовной реальности, да тем более нету. И души разные. Есть малодушие, слово такое русское есть, малодушие, есть великодушие. Это что? Это не фигура речи, это определение, что есть большие души, есть малые души. Чем они отличаются? Сколько ты можешь вместить в свое сознание ответственности? Каков твой взгляд? Вот взгляд вахтера, сколько ему определено, дальше он не лезет. Инициатива наказуема. А сколько ты? Это, знаете, не надо смотреть, сколько ты вместишь. Главное, чтобы тебе это никто не назначал. Чтобы ты добровольно вместил, добровольно об этом заботился, брал ответственность. Вот. Вот у тебя, например, вот он ты, вот ты взял за это ответственность, вот другой смотрит уже, он, в его поле зрения входит много людей. У кого-то тысячи людей, у кого-то государство, кто-то за весь мир беспокоится. Великодушие. То есть насколько ты, чем больше душа, тем больше вот это великодушие, тем четче и лучше я вижу картину мира. И я ей, она меня устраивает. Картина мира не положено видеть всем одинаково. Зависимо от размера души, она растет. Я вам скажу, растет. И что вы там писаки не писали, это вообще всю священную литературу, это 200 лет назад примерно вся вот эта индусская литература, она в иезуитских колледжах там просто записывает. Думаете, индусы? Сравните с индусскими вот этими, они похожи. То, что официальная религия, это не то. Вот я вам пример же зачитывал сейчас. Так вот, если у меня такая душа, вот такая, ну я так, грубо, значит, мне вот ровно столько дают обзора, и мне это вот так устраивает. И я там вижу гармонию. Чуть побольше я подрос, мне тоже делают такое, и я вижу гармонию. Если я смотрю, у меня вот такой обзор, такой горизонт, и вижу там бардак, это означает, я вахтер. Меня назначили на вот это место, я там вообще без головы, я там не все соображаю. Вахтер ничего не учитывает, его можно обмануть. Я не вижу любви, я не вижу гармонии, я не вижу справедливости, я не вижу красоты. Знаете, как однажды вот был в Русском музее, и там такие картины, знаете, ну, 4 метра высотой и где-то 8 метров шириной такие картины есть. Я так вот хожу, так вот смотрю, и там барышня сидит, которая смотрит, чтобы ничего не украли, и ничего не нарисовали, не расписались на картине, там 9-й вал, там типа, там, кто-нибудь, мало ли там кто-то. Вот. Она говорит, эту картину так не надо смотреть, надо отойти к стене вот так вот и смотреть издалека. Так отошел. Да, точно. Да, надо смотреть на расстояние, ты по-другому вообще это ощущаешь по-другому. А так вот фрагменты, так. И вот малая душа, она смотрит фрагменты. Малая душа не потому, что она размером маленькая, она такая вот такая молоденькая, она еще там пуд соли не съела вместе с Богом там одновременно. Ну, она просто малая, но не потому, что размер малый, я имею в виду, а потому что она малая в сравнении той панорамой, за которой она следит. Потому что ты, если ты не вахтер, ты должен задействован быть на все процент. То есть ум, разум, зрение, слух, обоняние, осязание, интуиция, инициатива. Вот ты ходишь, вот ты вот на месте сидишь, и тут ты все решаешь, вот твое могущество. А что сидит вахтер? Что он делает? Он смотрит, кто-то проходит и в носу ковыряется все остальное время. Он не задействован. Вот. Вот он видит фрагменты, и поэтому он начинает у него всякие тараканы в голове. Вот этот не такой, понимаете, да? Он перестает видеть, потому что он сам себя не задействует. Вахтер – это человек, который не задействует сам себя, и поэтому он лишает этой целостности, остальное все по схеме. Тебя засовывают в какую-то определенную филиал рабской системы, и еще потом рассказывают, как достичь, как преуспеть, как стать лидером, как разбогатеть, там такие курсы всякие там рассказывают, да? Никаких этих курсов не надо. Да. Как это мне рассказывали, вот это психология, вот это. Вот эта психология, это, кто-то назвал это психология, это курсы бессовестности. Бессовестности. Вот твоя вся проблема в том, что ты бессовестный. Что ты, то, что ты надо тебе делать, делай для себя, но с совестью. Если ты это делаешь, все, тебе психология не нужна. Какая тебе психология? Психология, психо, это душа переводится. Психология, наука о душе. Сейчас психология переводится как наука об отсутствии ее. Манипуляции всякие, утат, если это так, то надо это так. Это обычные кармические действия. Наука бессовестности. Просто будь честным. Что такое быть честным? Это быть совестливым. Честным это не только вот такую информацию надо так говорить, такую информацию так говорить. Честным это, что совесть тебе говорит, вот быть с нею в ладу. Вот и все. И все, больше ничего не надо. И ты могущественный. Вот размеры души. Вы знаете, кто-то может сказать, ну, размеры души, вот есть параматма, и размеры указаны, да? Вот в каждом человеке, мне пишут тут, ну, пишут, нам пишут, Господь, значит, какой размер? В одних пишут фаланга пальца, я даже не понимаю, какого пальца и какой фаланги, да? Ну, такой, да? Фаланга большого пальца. И тут же в этом же священном писании пишется, что он 20 сантиметров. От мизинца, от безымянного до большого. Ну и тут тоже 20 не получается. В общем, священное писание, что хотят, то и пишут. Вот. Но мне устраивает, чтобы он был вот такой вот во мне, да? Как-то вот, как-то солиднее, да? Это, наверное, я все-таки немножко вахтер. Чтобы мне вот такое было. Вот. Это все равно, что я прихожу, например, вот когда я попал на Кубу первый раз, и мы там прошли немножко, и вот негры для меня были все на одно лицо. Вот белый я различаю, что вот, личности, а негры, ну, я, ну, не различаю. А потом привык к ним уже, смотришь, разные. Вот так и души, наверное. Мы просто в эту, ну, духовную эту область слишком-то не ныряли, для нас это вообще как что-то чуждое такое, и поэтому, ну, сказали, ну, такое вот. Человек с большой душой, он понимает размер каждой и в соответствии с этим размером говорит. Только так можно не обидеть. Человек с маленькой душой думает, что все одинаковые. Вот для вахтера все одинаковые. Такой человек, он ко всем одинаковый. Просто вот робот-автомат. Робот-автомат. То есть у Бога все разное. Давайте я прочитаю некоторые вещи про малые души. Я тут выписал. Что такое малые души? Что такое малые души? Как они себя проявляются? Вот. Я просто записал, потому что не запомнил. Вот был Эдгар Митчелл. Это шестой космонавт, который был на Луне. Ну, сразу я предугадываю, что скажут, да на Луне никто не был, то это фикция, все, да? Что я знаю, что Земля раньше была круглая, сейчас она уже стала плоская, что раньше на Луну летали, сейчас уже не летают. Нас потихоньку опускают в Средневековье. Потихоньку. Более того, я даже слышал такое, что ученые-экстрасенсы, это в Советском Союзе, маятниками определили, что наш мир начался с 1953 года. А до этого все, что было, до этого ничего не было. Человечества не было до 1953 года. До 1953 года, ну, не было его человечества. Но как же кто-то скажет, а мой дедушка жил, вот и рассказывал. И там такие истории есть, что дедушка, который, вот он жил, и когда его про войну спрашивали, то есть войны даже не было. Великой Отечественной, Второй мировой. Что это просто записано, у нас такая вот, мы в такой в цифровом компьютере находимся. А я так подумал, а кому это интересно, выгодно? 53-й год. 53-й год это смерть Сталина. И там экстрасенсы нашли время, что именно 1 апреля, по-моему, не помню, 1 или 1 марта умер. Кто-то помнит? Вот. Хотя Сталин 5, по-моему, марта умер. Да? Отравили, точнее сказать. Вот. Кому-то не выгоден Сталин. И решили, ну кто, иезуиты, решили начать историю, потому что при Сталине власть-то была правильная, народная, и каждый самоидентифицировался. Самоидентифицировался, а не проходили на какой-то там его кастинг, смотрели. Сейчас такой кастинг или там на инициацию что-то, это тесты сдают на управляемость. Достаточно ли ты управляем, чтобы мы тебе... Вот как доказательство, я сейчас прочитаю несколько из Бхагавад-гиты. что поменяли по этому поводу. Вот. Преданное служение, глава 12, текст 11. Но если ты не способен действовать в таком сознании, то старайся отказаться от всех плодов своего труда и старайся находить удовлетворение внутри себя. Ну так вроде ничего, да? Вот если ты не способен сразу вот медитировать там на Бога внутри себя, то значит, ну давай так, а если нет, то давай так, а если нет, то давай так. И вот спускаемся, спускаемся. Но даже если ты не способен действовать, так вот в чем обман. Но если было написано, но если ты не способен действовать, было написано трудиться. Понимаете, действовать-то я могу как угодно, я могу в туалете как-то там действовать. Да, действовать. Сморкаться могу, действовать, да. Вот. Трудиться написано. Трудиться. Труд — это вот то, что в бхакти здесь названо. И это не все в этом тексте, что поменяли. Старайся находить удовлетворение внутри себя. Тоже ложь. Написано, постарайся самоутвердиться. Самоутвердиться. Да, это вообще нож острый для системы. Чтоб я самоутверждался, да? Самоутвердиться. Вот оно могущество, откуда начинается. Труд. Самоутвердиться. Вот еще. Длинный текст, не буду все читать, это текст тут сдвоенный, 13-14, та же 12 глава. Тот, кто независлив, но добрый друг, там и написано, чей ум и разум сосредоточен на мне, такой бхакта очень дорог мне. Это ложь. Не сосредоточен на мне, а в согласии со мной. Вот я сосредоточен на ком-то, вот так вот сосредоточен. И теперь я ему очень дорог, да, что вот так вот, вот выпучился на него, да. В согласии с ним. Разница, да? В согласии. Не с начальником, а вот с ним, который здесь. В согласии. Такой дорог. И вот так вот, буква за буквой, слово за слово. Или вот. Глава 12, текст 15. Тоже очень дорог мне. Кто же ему еще дорог? Богу-то. Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен. Тоже хорошо вроде. А нет. Написано, тот, из-за кого никто не оказался в трудном положении. Я никого не беспокою. Я вас потихонечку ограбил, обманул, я вас не беспокою. А вот если из-за меня кто-то оказался в трудном положении, вот я уже и Богу-то не дорог, понимаете? Ответственность убрали. Ну и так дальше. Я к тому, что не все равно, а ответственность. Сам, могущественный, вахтер этим быть не может, человеком таким. Еще 5 минут, и мы сделаем перерыв. Итак, чтобы просто запомнили. Когда отсутствует радость от своего могущества, появляется синдром власти. Это не я уже говорю. Еврейство порочно и развращено именно по этой причине – отсутствие божественного могущества. А скажите, вот догадаетесь вы или нет, на что еврейство купилось? Им сказали, вы избранный народ. Вы же такие вахтеры. Вот, вы самые вот самые, да, вы всеми будете руководить. И все, этого достаточно. И, ну, надо сказать, что это искусственно выведенная нация, хотя многие говорят, что вообще человечество это искусственно выведенный вид. Он не похож ни на каких ни обезьян, ничего, но еврейство это искусственно из искусственного. И вот предупреждение Бенджамина Франклина о евреях. Почему? Потому что это профессиональные вахтеры. Евреи это вахтер. Если это и ты вахтер, то ты еврей, понимаете? Паспорт можешь не смотреть. Не будьте вахтерами, потому что ничего хорошего у них там нету. Бенджамин Франклин, ну как, уважаемый человек, да? Кстати, этот уважаемый человек выступал на, я зачитаю кусочек речи, на Конституционном собрании в 1787 году в Филадельфии. В своей речи он произнес: «Я полностью согласен с генералом Вашингтоном в том, что мы должны защитить эту молодую нацию от коварного влияния. Это угроза, джентльмены, евреи. В какой бы стране евреи не оседали в значительном количестве, они всегда понижали моральный уровень, обесценивали коммерческие связи, отделялись и не ассимилировались, глумились и пытались разрушить религию, на которой была основана нация, не исполняя правил. Они строили государство в государстве и, противодействуя, пытались задушить страну в финансовом отношении. Это, как это было в случае с Испанией и Португалией. Более 1700 столетий евреи оплакивают свою печальную долю потому, что они были изгнаны с их родины, так как они называют Палестину. Но, джентльмены, отдайте им ее, и они сразу же найдут причину, чтобы не возвращаться. Почему? Да потому что они вампиры, а вампиры не живут с вампирами. Они не могут жить только среди самих себя. Они должны кормиться за счет христиан и других людей не своей расы. Если не исключить их Соединенных Штатов по Конституции, менее чем за 200 лет они будут кишеть здесь в таком количестве, что поглотят нашу землю и изменят наше правительство, за которых мы, американцы, проливали кровь, отдавали свои жизни и рисковали своей свободой. Если вы не исключите их менее чем за 200 лет, наши потомки будут работать на полях, чтобы приумножать им состояние, в то время как они будут потирать руки в своих конторах. Я предостерегаю вас, джентльмены, если вы не исключите евреев навсегда, ваши дети проклянут вас на ваших могилах». Вообще, по антропологии, антропология это, ну, которая занимается расовым вопросом. Евреи это не просто не какая-то избранная нация, но просто серая средиземноморская подраса. Вообще седьмая вода на киселе. Они вообще никакой, ну как какой-то аппендикс, непонятно что. Вот. Но за них взялись иезуиты, и вот смотрите, что получилось. Евреи это азиаты, где они. Продолжение этого, речи этого Франклина. Где бы они ни родились, и как бы много поколений не жило бы вдалеке от Азии, они никогда не изменятся. Их идеи не соответствуют американским и никогда не будут. Даже если они проживут 10 поколений среди нас, леопард не может изменить пятна на своей шкуре. Евреи, азиаты и угроза этой стране, если их впустить. И Конституционному собранию следует исключить их. И такая ремарка. То, что Бенджамин Франклин предвидел как зловещую угрозу в 1787 году, сегодня немногим более 200 лет, стало вызывающей боль реальности. Еврейство по Бенджамину Франклину – это кризис существования. Я не то, что это как националист. Я не называю еврейство еврейством, я это называю вахтерством. Вахтерством. Кстати, очень сильно пытается исключить из истории Сталина. Так вот, Сталин находил управу на евреев. Находил. И находил их, как их перевоспитывать. И очень много советских евреев были нормальные люди. Нормальные люди. Понимаете? Тут Франклин ставит им диагноз, все, крест. Нет. Да, иудеев нельзя ставить на высокопоставленные места. Именно иудеев, не евреев, а иудеев. Их надо ограничивать, потому что там есть предположения, предопределения какие-то, ну как это, предрасположенность, да? Например, если у человека слабые, легкие, вот не надо его там на какой-то коксахим, потому что все отработают, получат пенсию, а он загнется, не доживет. И там, где тяжелый физический труд, а он такой дистрофик, ну не надо его туда. Есть какие-то предположения, предопределенность, да, предопределенность, ну есть, и вот в мозгах она тоже есть такая, и поэтому не надо их туда ставить, и все, будут нормальные люди. Сталин так поступал, и многие евреи получали какие-то там и награды советские, и все такое. Вот. Очень уважаемый еврей был, например, этот Мессинг, сбежал от Гитлера, кстати, ни перед кем не особо кланялся. Гитлеру не кланялся, представляете? Вот вам и еврей. Чего бы ему не сказать, что вот, не соврать, что ну да, будет победа и все такое. Он говорит, а я вот вижу, что вот скоро все это закончится. И все. И Гитлер объявил так всем, всем искать, всем поймать, но он раз ушел. И Сталину тоже рассказал на собрании, когда сказали, война вот кончится, он сказал, еще 3 года вам. И там весь зал так. И ничего ему не было. Не боялся, говорит, вот он и еврей. Понимаете? Одаренный человек. Так что не сама. Итак, еврейство по Бенджамину Франклину – это кризис существования, кризис сознания и коллапс сознания. Коллапс. Когда, как только ты попадаешь, пока ты вот такой вахтер еще так в проекте, только ты это место находишь, у тебя начинается коллапс сознания. И ты там все хуже. Коллапс сознания. Ну как вам объяснить коллапс сознания? Твоя вера начинает уменьшаться. Вот я помню, когда я первый раз стал машинистом тепловоза, до этого был помощник тепловоза, видел, вот машинист рулит, я все это знал. Вот он, красный светофор. У меня такая ручка такая тормоза. Это как и в полметра так перед светофором. В полметра. Была какая отвага, мне всегда везло. Бог был со мной. Я плавал, я своего ребенка вытаскивал на мороз, ничего не боялся, ничего и не было, потому что Бог был со мной. Я верил, где-то прочитал, говорю, да, надо закаливать, что это мы из них там делаем, теплушных таких детей, потом все, и все, моя дочка до сих пор ничего не болеет. Потому что на морозе, я правда, в ватничке книжку читаю, так она тут загорает у меня там в колеске, голая. Такая вот. Моя дочка во втором классе переплывала Днепр вместе со мной, и не одна. Одну я тащил за собой, одной рукой плыл, а другая плыла самостоятельно, Днепр переплывал. Я думал, что ничего со мной не может случиться, Бог был со мной. Это не сумасшествие, это жизнь, когда Бог с тобой, и Он тебе дает. А до этого я видел, 5 метров вот дочка проплывала, я просто сказал, человек никогда не устает. Человек может долго не дышать, если что-то там захлебнешься, ты можешь раз и там выкарабкаться, время вот так тебе. И все. Бог был со мной. И во все времена Бог был со мной. И я знаю людей, у которых тоже, как по молодости, Бог с ними был, они верили. И вот на этих вот, когда вот машинисты, и чем больше он работает, он загодя уже тормозит. Вот придите на станцию, когда прибывают поезда, и если старый машинист, он тормозит, почти останавливается, потом говорит, подтягивается к теплу. Он перестраховывается. Он не верит уже ни в чем. Понимаете? Он уже не рискует. Он скажет, а у меня там такая ответственность. У меня тоже была ответственность, но Бог был со мной. И все случалось хорошо. Атеизм это и есть старость. Атеизм это неверие вот этому Господу, который говорит тебе слово, и с этим словом силу дает для исполнения. Вот и старость. По молодости, что спортом сильно кто-то занимается, ничего у него не болит, ничего не дряхлеет, потому что Бог еще пока с ним, пока он еще может рисковать. А когда ты это перестал все это делать, вот оно и начинается. Бог тебя покинул, Он тело твое покидает. Все. Нет ни силы, ни красоты, ничего. Это Его достояние. У Бога есть сила, красота, знание, чудеса, которые называются слава. Что еще? Да, все знаете. Все знаете. А? Да. Итак, кризис существования, коллапс сознания, и кризис сознания. Существует несколько определенных категорий психических заболеваний в клинической картине, которых можно найти данный синдром. Большинство этих заболеваний имеет связь с наследственностью. Вот. Ну, это вот это то, что касается именно иудаизма, наследственность, они специально кого-то, специально, их вот как, знаете, как породистых собак, вот, вот не дай бог-то там, не, чтобы это закрепилось, вот это вот безбожие. А для других людей медицина вот что говорит, это гиперактивность, что такое синдром власти, синдром власти. Это гиперактивность с дефицитом внимания у взрослых, зависимость от психоактивных веществ, курение, алкоголь и все такое, зависимость действует на это. В том числе алкоголя, гипомания, биполярное расстройство, параноидальное и нарциссическое расстройство личности. Ну, если долго перед зеркалом там хочется покрутиться, значит, ну, что-то не в порядке. Ты не уверен в себе. Вот, не уверен в себе. В актерах?
У актеров.
Ну да, да. Актеров раньше на кладбище не хранили, считали, что это самая грязная профессия. Они живут не своей жизнью. Не своей жизнью. И
Вы же Высоцкого уважаете? Так
уж Высоцкий никому не кланялся. От этого много имел проблем. Смотрите, он не актер. Он и актер, он и режиссер, он и исполнитель, он и сочинитель. И поэтому тот, кто ими командовал, там была серьезная проблема, как бы его предал этот друг его. Ему запретили Гамлета играть, если помните, да? И этот, как же его зовут-то, сыграл друг его? Золотухин, да. И там это... Толпа чуть не разорвала Золотухина, ну, которые симпатизировали Высоцкому, что он говорит, ну кто-то бы другой, ну ты же должен был меня поддержать. Он просто не знал, как его, а Высоцкий как держался за эту роль. Он любил он Гамлета играть. Было его любимое. Вот. Нет, он цельный. Он встроился в эту структуру, и практически вокруг него все это было. Когда Высоцкий с театром гастролировали, народ приходил только на Высоцкого, а там было еще 5 человек, кому они вообще нужны. Вот. И Высоцкого под занавес выставляли. Он там просто с гитарой, а до этого там сценки, там хихоньки-хахоньки, и народ так зевает, семечки лузгает. Высоцкий смотрит на это дело, это в Одессе, кажется, было, смотрит на это дело, выскочил разгневанный такой на сцену, говорит: вы не представляете, а там полный зал. Но пришли-то на него все равно. Вы не представляете, что это за люди. Если бы вы знали, что это за люди. Если вы их не будете внимательно слушать, я выступать не буду. И все, все семечки прикрыты. Все, 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 говорите, что это мы будем ждать, когда ты вот выйдешь. Был такой случай. Вот такой был Высоцкий. И там не был какой-то режиссер. Он был самодостаточная личность. Вот и все. Да, он был в системе какой-то, подчинялся ей, так, номинально. Он был наркоманом, ну и что, понимаете? Не смотрите, а смотрите на выходы. Есть у тебя там власть? Высоцкий обладал властью над народом. Перерыв. Такой очень небольшой перерыв.